Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это «Ужасные новости». Главная тема этой недели, о которой мы продолжаем думать и говорить, это холод в Украине, обесточенные украинские города и те удары российской армии, ракетные, дроновые, которые были нанесены по электростанциям в Украине с одной прямой целью, для того, чтобы люди замерзали в своих многоквартирных домах, в больших городах, не имели тепла, не имели света, замерзали, ну и как-то в конечном итоге сдались на милость Путина. Правда, вот с этой целью последней все остальное все происходит, люди замерзают, болеют, им тяжело, плохо, в квартире там температура в районе 0 градусов, при этом как-то сдаваться никто дальше не собирается. На этом фоне произошло вообще за последнюю неделю сразу несколько событий. Ну, наверное, самое такое удивительное – это заявление Дональда Трампа о том, что он лично попросил Путина отложить на неделю удары по энергосистеме Украины, ссылаясь на то, что вот сейчас какие-то особые морозы, по гуманитарным причинам нужно это сделать. Конечно, хочется сказать, с одной стороны, спасибо большое Дональду Трампу и задать ему следующий вопрос. Нельзя ли договориться с его, если вот они там на короткой ноге с Путиным, то нельзя ли договориться, например, не на неделю, а на месяц, а еще лучше на полгода? А может быть, можно позвонить Путину и попросить его не воевать? Ну, в принципе, если так можно было, да, то есть если у них такие дружеские отношения. Мы будем очень ждать новых звонков и будем надеяться, что это все как-то реализуется в какие-то реальные события. Зеленский подтвердил, что действительно режим вот такого энергетического перемирия, он как бы установлен, или к нему стороны стремятся, по крайней мере, поблагодарил Трампа. Ну, это такая, понятно, новая дипломатия вокруг Трампа. Трампа за все нужно благодарить. И пока не очень ясно, насколько российская сторона это перемирие соблюдает. Потому что, по нашим данным, вот в ту ночь, когда вроде бы было объявлено перемирие, в ночь на 30 января российские ракеты и дроны тоже летели по Украине. Кажется, что поражений, крупных поражений теплоэлектростанций не было. Ну, то есть это, может быть, им не удалось поразить, может быть, они действительно делают вид, что какое-то такое полуперемирие слабое существует. Добрых намерений Российской Федерации у нас как-то нету, особенных иллюзий с учетом всего того, что происходило даже не с 22 года, а еще с 14 как минимум. Но и Украине есть чем отвечать. Тоже российские регионы приграничные оказываются без света. В Белгороде происходит энергетический кризис. И вроде бы перемирие вообще-то выгодно всем людям нормальным, кроме вот тех, кто очень хочет воевать, кроме Путина, который никак не успокоится. Песков сделал очень странное заявление по поводу этой инициативы Трампа. Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к, ну, как он его называет, президенту Путина, воздерживаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров. Это, конечно, очень глубокая мысль, что, смотрите, для того, чтобы переговоры в Арабских Эмиратах проходили более успешно, можно не поменьше мучить людей холодом. Понимаете, какие гуманисты все-таки засели в Кремле, какие вообще мысли приходят в их голову, насколько они связывают события друг с другом. Оказывается, если не мучить людей холодом и не пытаться выводить электростанции из строя, то это создает более благоприятный фон для переговоров. Вот никогда такого не было, никогда Путину не нужен был благоприятный фон, но если Трамп попросил, то, по крайней мере, можно это имитировать. Я не очень понимаю, правда, как Песков считал неделю до 1 февраля, потому что кажется, что о перемирии было объявлено вот несколько дней назад, и неделя заканчивается не 1 февраля, а попозже. А самые сильные морозы в Украине ожидаются как раз на первой неделе февраля. Может быть, Песков такой, метеоролог-террорист, да, который, в общем, как раз связывает эти два события. Вот до 1 февраля мы Трампу пообещали, а потом как раз морозы ударят еще сильнее, мы как раз все возобновим примерно. Может быть, здесь такая конструкция. На этой неделе мы опубликовали громкую историю, которая завирусилась в интернете, и с ней надо отдельно разбираться, потому что она от многих наших коллег и, в общем, к мнению которых мы прислушиваемся, ну, получила некоторую критику. Речь идет про заметку нашего корреспондента Ирины Халиб, опытной журналистки, которая поговорила с соседкой-жительницей, пожилой жительницей Киева, которая погибла вот в последние дни на фоне отключения электроэнергии, отопления в своем доме в Киеве, в своей квартире. Погибшую звали Евгения Бесфамильная. Ей было почти 90 лет. Она пережила Холокост, самые страшные события 20 века. Ну и, конечно, эта история мало кого оставляет равнодушным, потому что пожилая женщина умерла в своей квартире, в одиночестве, потом ее тело нашли спустя уже много дней после этого. И соседи тоже, конечно, были в шоке, что вообще все это происходит с их городом, и пожилые люди вот на их глазах практически умирают. Материал Ирины Халиб был написан со слов соседки Евгении Бесфамильной. Ну и автор, в общем, я думаю, что это как бы отдельная история, почему, в принципе, да, журналисты начинают на таком языке говорить. В этих условиях Халиб, в общем, не сдержала свои какие-то аналогии и эмоции и начала делать выводы и рассказывать о том, кого ей напоминают эти события, с кем можно российский режим и российскую армию в этих условиях замороженного Киева сравнивать. Столкнувшись с некоторыми вопросами к этой публикации, первая, собственно, была вещь, связанная с тем, что власти Киева сделали специальное заявление, что по официальным данным пенсионерка в Киеве погибла от сердечной недостаточности. Действительно, ее дом был обесточен, действительно, ее тело нашли, но официальная причина смерти — это сердечная недостаточность. Мы еще раз попросили нашего корреспондента, находящегося на месте в Киеве, съездить и проверить обстоятельства этого дела, что о нем известно, и еще раз поговорить с соседями. По итогам, да, мы сделали специальное заявление редакции, в котором сказано следующее. Дом был обесточен, повторюсь. Причина смерти — сердечная недостаточность. Часто указывается, когда пожилой человек одинокий погибает, а потом его тело находит, ну, просто, что называется, от естественных причин. Очевидно, что холод в квартире был фактором, который нужно учитывать. Очевидно, что он, по меньшей мере, косвенно привел к смерти Евгении Бесфамильной. Ее теперь с большим вниманием хоронят, и главный раввин Украины написал про эту страшную историю, про замерзший Киев и про человека, который потерял свою семью, воспитан в детском доме в советской Украине, и, в общем, бесфамильная она ровно потому, что она из детдома, и она не знает своих родителей. Говорила она в течение всей жизни на русском и знала идиш. К этой истории приковано большое внимание, собраны деньги на помощь другим людям, которые оказались в похожих условиях. Все это произошло, кстати, почему еще такие эмоции у нас все это вызывает, это все еще произошло в Международный день памяти жертв Холокоста, как раз 27 января, об этом стало известно, и мы об этом писали. В редакционном заявлении мы пишем, что подтвердить некоторые детали первоначальной истории, рассказанной соседке, не получилось. Видимо, не было там просто буквально льда в квартире, была протечка воды, соседи начали жаловаться, и после этого было обнаружено тело. В квартире действительно было холодно, и отдельно вот есть вопрос про то, насколько журналист, который пишет, по сути, репортажный текст, может в нем, ну, предаваться таким эмоциям. Мы сделали довольно такое сухое заявление редакционное по этому поводу. Моя личная позиция, она такая, знаете, более жесткая. Мне кажется, что в целом, да, эмоциям поддаваться не надо, надо писать про факты, а люди делают свои выводы самостоятельно. Просто поймите правильно, и Халиб, и редакцию «Новой газеты Европы», вообще всех тех, кто работает в медиа в эти дни и честно пишет о том, что происходит. Мы все живые люди. Ровно вот из-за того, что происходит сейчас с украинскими городами, как люди мучаются без причины, пожилые люди, дети, холод никого не разбирает. В Украине все это назвали холодомором, сравнивая, понятно, с событиями, когда людей голодом морили при советской власти. В общем, довольно сильные эмоции по этому поводу. И если вот вы меня бы в частном порядке бы спросили по поводу написанного Халиб в этом тексте, то я бы и с формой, и с содержанием согласился. А вопрос исключительно, ну вот, про оценки о том, что как бы, ну, у Адольфа нашлись наследники настоящие, которые вот в Международный день памяти Холокоста, эти все события раньше произошли, да, но известно стало примерно в эти даты, они повторяют его дело, как умеют. Я бы примерно так же сказал, и вопрос в том, насколько это уместно в публикации медиа, в репортаже. Напишите, пожалуйста, в комментарии, насколько вам кажется, что для журналиста допустимо переходить на крик, потому что, по сути, это то, что произошло с нашим автором, который узнал про эту историю от соседей и рассказал ее так, как он ее увидел, да, как бы. Рассказал в том числе о своих чувствах, которые автор в этот момент времени, познакомившись с этой историей, пережила. Холод может быть не только прямым следствием войны, но и косвенным, потому что вот пока российская армия бьет по украинским электростанциям, многие россияне, которые находятся в регионе, где по которым вроде бы никто особенно не бьет, и электростанции там работают, они тоже сидят без тепла в своих квартирах вот прямо сейчас. Ну и здесь вот давайте сначала с фактурой, да, а потом с какими-то выводами. Проект «Можем объяснить» подсчитал, что с начала 26 года жители десятков регионов России столкнулись с отключениями электричества и отопления. Основные причины — это просто аварии на теплоэлектростанциях и падение опор ЛЭП. Проблемы с отоплением даже в подмосковных городах существуют, то есть можно выехать на 50 километров из Москвы, и ты попадаешь уже в такую Россию, где если ты сидишь без света, то как бы никто особенно к тебе прям быстро прибегать не придет. В Бурятии многодетная мать погибла после отключения света в 40-градусный мороз. Об этом пишут тоже 27 января люди Байкала. Жительница села Новая Иволга умерла от отравления угарным газом. Ну, старалась натопить замерзающее жилище, да, и вот такую историю, такая трагедия произошла. Вот что пишут под статьей об отключении отопления на местном портале жители Омска, большого города в Западной Сибири. Опять ад в квартирах, а потом удивляются, почему из Омска отток народа. Нужно к Путину, генеральному прокурору взывать. Спросите за халатность и за подлог. Вроде не в Европе живем, а замерзаем. Жители города в Иркутской области, другая новость тоже, да, параллельно в этой же истории, остались без отопления и воды при морозах до минус 46 градусов. В городе Бодайбо в 120 домах пропали отопление и вода. Об этом пишет региональное независимое издание 7/7. По данным местных иркутских средств массовой информации, холодную воду отключили тоже 27 января, а дальше исчезла горячая вода и теплоснабжение. В это время в регионе, в этом городе, было как раз вот эти сильнейшие морозы. Жители вынуждены обогреваться электроприборами, власти не организовали подвоз воды, людям приходится самостоятельно покупать ее в магазинах по завышенным ценам. Глядите, какая история. Ну вот, конечно, фраза характерная, вроде не в Европе, а мерзнем, да, потому что российская пропаганда очень долго говорила, что в Европе, чуть ли не в Берлине, там Тиргартен, центральный парк, вырубили для того, чтобы согреться холодной зимой без российского газа. Мол, настолько все плохо, что просто все сейчас инеем покроемся прямо в эфире ужасных новостей. Люди видят всю эту пропаганду, а потом смотрят, что у них происходит с теплом зимой, и задаются таким вопросом. Да, мы в Омске вроде не в Европе, Омск не в Европе, Омск в Сибири, а мерзнут почему-то омичи. И, по-моему, это тоже история, на самом деле, про приоритеты государства и про то, как косвенно во всем этом тоже участвует война. Потому что, ну, в нормальной ситуации, если бы губернаторы, мэры и даже какое-нибудь правительство Российской Федерации, оно было бы подотчетно гражданам, то граждане могли бы сказать, а что это у нас инфраструктура, все-таки Россия довольно холодная страна в большинстве регионов, тем более в Сибири, там, на Урале. В России инфраструктура с советских времен существует, капитальных инвестиций практически не было, все эти структуры, все эти трубы, все эти подстанции, они изношены. Об этом говорят каждый год, в особенности в январе, когда приходят морозы. Каждый раз примерно одно и то же, может быть, даже по нарастающей. И вопрос, а кто же это, вот как бы, где же те деньги, которые можно было потратить на то, чтобы обновлять коммунальную инфраструктуру в Российской Федерации, чтобы людям в любое время года жилось на родине-то у нас комфортно. Вот, а не как вот в замерзающей в Европе, предположительно. Ну и ответ, по-моему, очевиден, да, то есть если тратить какие-то триллионы рублей на войну, очевидно, что у тебя просто нету даже момента, чтобы задуматься о том, как бы, а где бы, вот, может быть, какие-то инвестиции для жилищно-коммунального хозяйства найти, может быть, подумать про то, как эта система будет выглядеть еще через 10 или через 20 лет, когда там уже с момента распада Советского Союза, когда большая часть этих вещей строилась, пройдет 50 лет, полвека, такая древняя цивилизация, знаете, построила теплотрассы в Российской Федерации, а потом про них все забыли. Это была тайная наука, которая... ну, как бы постепенно забывается нашими современниками, потому что наше нынешнее российское начальство очень сильно занято войной. Моя любимая новость на этой неделе звучит так. Минфин захотел легализовать в России онлайн-казино.
Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
Как бы тут даже сама конструкция фразы непривычная, потому что ведь и Минфин, и все остальные чиновники, они все время что-то запрещают. Тут уже какой-то подвох есть, понимаете? Они хоть что-то решили, может быть, впервые за последние годы легализовать. И что же они хотят легализовать? Онлайн-казино. Об этом пишет издание «Коммерсант», у которого хорошие, видимо, источники в российском правительстве. И издание «Коммерсант» ссылается на то, что министр финансов Антон Силуанов предложил Путину принять специальные новые правила, там, законы, согласно которым в России Россия будет такой как бы большой онлайновой игорной зоной, и в России будет легально работать онлайн-казино. По замыслу Силуанова, пишет Коммерсант, в Российской Федерации нужно создавать специального оператора для работы с онлайн-казино и принимать ставки через единый центр. Возрастное ограничение будет для участия в этих легальных игрищах 21 год, может быть, даже больше, но я думаю, что 21. Вот. И чиновник предлагает ввести налог не менее 30% от выручки, которую оператор должен будет отчислять ежемесячно. В результате, ради чего все это прекрасное мероприятие, в результате доходы бюджета Российской Федерации составят около 100 миллиардов рублей ежегодно. Это поразительная новость, потому что, ну, как бы, во-первых, как она вообще могла появиться? Очевидно, что лучшим умам, вот этим финансовым, фискальным умам Российской Федерации была поставлена задача срочно где-нибудь раздобыть деньги, потому что деньги кончаются, а войну заканчивать не хочется. Не хочется Путину заканчивать войну, поэтому все, вообще все, значит, средства хороши. Дальше чиновники думают, ну, где взять деньги? Вот здесь мы налоги поднимем, вот здесь мы будем какие-то займы внутренние использовать, вот здесь мы еще как-нибудь людей обложим чем-нибудь, какими-нибудь косвенными там пошлинами, например, акцизами. Это все хорошо, конечно, но вообще-то надо в такие трудные времена, в такой трудной геополитической атмосфере, нужно как бы прямо искать деньги, ну, в самых таких пагубных страстях человеческих. И примерно те же самые люди, которые нам долго говорили о том, что вот Российская Федерация защищает традиционные ценности, что на самом деле все это делается для семьи, для того, чтобы все были вот очень правильными, православными, молились, постились и слушали радио «Радонеж», они такие говорят: «Оба, а давайте-ка гэмблинг у нас легализуем. Но только следите за руками, значит, легализовать мы его можем только в той ситуации, когда будет единый оператор». А понимаете, представьте себе, какой будет конкурс, какой будет тендер, название единого оператора и какой там будет откатище. Это же как бы гениально. То есть самый грязный, один из самых грязных бизнесов, такой в серой зоне находящийся, вот какие-то очень уважаемые люди, может быть, где-то рядом со ставками на спорт.
Ставки на спорт!
Которые сейчас, сайты вот этих вот букмекеров в России сейчас даже в белые списки пытаются включить в интернете, потому что, ну как же, это же такие уважаемые люди, где же еще людям в заблокированном интернете проводить время, как не на фонбете каком-нибудь. Короче говоря, придут замечательные люди, они помогут чиновникам жить лучше, все это будет легализовано, кто-нибудь обязательно проиграет там все свои деньги в этих онлайн-казино, ну и фиг с ними, потому что самое главное — это пополнить бюджет, рассуждают наши чиновники, для того, чтобы война могла продолжаться. Вот как бы это такое типичное сочетание совершенно каких-то бесчеловечных правил, лицемерия, ну и как бы талантливых чиновников, которые считают, что надо как-то изыскать деньги для оплаты прихоти диктатора. Я при этом даже вообще, в принципе, не хочу здесь говорить о том, а хорошо ли, что эти все вещи, они запрещены сейчас в России. Это отдельная тема. Тут важно то, как выглядит предложение легализации, в каких условиях все это происходит. Я бы предложил еще российским чиновникам в контексте развития какого-то прогрессивного общества еще обязательно создать в России единого оператора, такой, знаете, патриотический аналог OnlyFans, какой-нибудь такой специальное такое СВО OnlyFans, где участники специальной военной операции смогут продавать свои фотографии в разных видах и выстраивать свою фанатскую базу. Вот это, если особенно сделать через единого госоператора, интегрированного с госуслугами, вот это приведет действительно к тому, что войну можно будет и дальше продавать, рассылая всем, не знаю, нюцы СВОшников и участников российских всяких вот этих властных структур. Может быть, Антона Силуанова тоже можно будет кому-нибудь разослать. Ну, у людей в конечном итоге разные вкусы. Еще одна выдающаяся новость, на которую обратили внимание журналисты, в частности, Фрида Рустамова, на этой неделе, связана с тем, что еще 23 декабря начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, такой специфический персонаж, рассказал публично, что, цитирую, 250 тысяч россиян, вернувшихся с войны, сейчас находятся без работы. После этого, вот после того, как Новиков это заявил, госагентства подтерли оперативно эту информацию и теперь предпочитают использовать какую-то более обтекаемую формулировку, типа «тысячи», участников войны, ну, СВО, как они говорят, или десятки тысяч. Сам Новиков тогда, изначально его фраза звучала так. «У нас достаточно большая серая зона, это десятки тысяч людей, которые не трудоустроились, вернулись с войны не работают, либо тратят деньги, которые получили, либо другим способом промышляют. Интересно, каким? А в целом 250 тысяч людей нигде не трудоустроились. Мы должны, конечно, этим заниматься. РИА Новости сначала опубликовали новостную заметку с этой цитатой Новикова. Ее перепечатал «Коммерсант» и другие средства массовой информации. После этого заголовки заметок и их содержание были откорректированы. Это, очевидно, произошло по звонку, как бы. Ну, мол, не надо вам знать о том, что 250 тысяч вернувшихся с войны, это сколько не вернулось еще, да, отдельная тема, не надо вам знать такую цифру, что они нигде не трудоустроены и чем-то промышляют или проедают те деньги, которые они во время за свой контракт получили. Рустамовы подтвердили в одном из изданий, что новость была отцензурирована именно после звонка сверху. Интересно, конечно, вот мне хочется, знаете, себе представить, что вот мне кто-нибудь сверху позвонил. У меня, правда, ну, как бы неоткуда позвонить, но вот мне кто-то бы, я бы посмотрел бы на людей, которые позвонили бы сверху для, с претензией, например, отцензурировать ужасные новости. Типа, нам не нравится, что вы там говорите, давайте-ка поменяйте. Да, но я понимаю, что подцензурные издания в других условиях работают, но все равно интересно, что это такая уже сложившаяся практика. Чиновник что-то сказал, вы процитировали, потом выяснилось, что нельзя было цитировать, даже если этот чиновник говорит, и какой-то еще более важный чиновник говорит, нет, вот этого почистить. О чем это, во-первых, сама новость говорит, она двойная, то есть это заявление Новикова, которое вот благодаря Рустамовой было популяризировано, а с другой стороны, конечно, история, что эту информацию лучше от граждан скрывать. Это, конечно, наше ближайшее будущее. Вот даже уже вне зависимости от того, как война будет продолжаться и когда она закончится, она длится так долго, что возник целый специальный класс травмированных участников войны, травмированных во всех смыслах слова, которым совершенно не хочется ничем заниматься в мирной жизни. У нас официальная безработица в России по-прежнему около 2%. Это означает, что все, кто хочет найти себе работу в какой-то сфере экономики, они могут это сделать, потому что рабочих рук не хватает и вымывается, ну, просто как бы какая-то статистическая погрешность людей, которые формально трудоспособны, а на практике просто там либо не могут по каким-то причинам, либо не хотят эту работу искать. Ну, дальше можно говорить, окей, как бы платят мало, но, тем не менее, у нас безработица в России находится действительно официально на очень низком уровне сейчас. Что означает 250 тысяч мужчин в возрасте в районе 40 лет, которые вернулись с войны, и которые не ищут работы и вообще в ней не нуждаются. Очень простая логика. Скорее всего, нету какой-то профессии, которая тебе приносит нормальный доход. Ты привык, что на войне тебе много платят за то, что ты просто там находишься, выживаешь и кого-то убиваешь. Сравнимой работы у тебя в мирной жизни нет и не будет. И фактически уже сейчас, когда война еще не закончена, в 26-м году, когда вот сейчас мы дойдем до начала 5-го года войны, у нас складывается целая социальная группа, которая просто, ну, как бы не приспособлена для жизни в мирных условиях. Она работать в мирной российской экономике не умеет и не хочет. И понятно, почему не хочет, потому что платит мало. И при этом у нее есть еще какие-то вот иллюзии о том, что можно, ну, как бы, что ты сыграл с судьбой в такую русскую рулетку, получил много денег на войне, и что желательно как-то каким-то образом это продолжать. Здесь не надо быть, понимаете, ни социологом, ни каким-то криминалистом, чтобы понять, что следующий шаг после этого, да, когда все проиграют в онлайн-казино, это, конечно, история про то, что государство нам обещало этим людям золотые горы и блестящую карьеру после окончания войны, а в итоге все оказались, ну, просто вот в такой подвешенной ситуации, и что с этим делать? Либо смириться, либо пойти чем-то промышлять, как сказал Сергей Новиков. Как промышляют участники войны, мы как раз описали в спецпроекте. Мои коллеги из дата отдела «Новой газеты Европа» на этой неделе опубликовали результаты своей большой многомесячной работы, который был воплощен в спецпроект, посвященный преступности, преступлениям участникам войны уже на территории Российской Федерации, когда они как бы возвращаются к мирной жизни. И спецпроект этот получил название «Дом, в который пришла война». Посмотрите сайт, страницу этого проекта. Он очень так визуально оформлен в качестве всем знакомого нам такого родного панельного дома, где в каждой из квартир этого большого панельного дома, который длится как бы по всей России, происходит то или иное преступление. Эти преступления, которые мы зафиксировали, связаны непосредственно с вернувшимися участниками войны. И для того, чтобы разобраться в том, как это работает, мои коллеги изучили все приговоры российских судов, где упоминаются участники войны. Как правило, они упоминаются там в контексте того, что это смягчающие обстоятельства. То есть участников войны судят в среднем мягче, мы тоже об этом писали, чем прочих других граждан. Но таким образом в материале судебного приговора, судебного решения можно эту фразу найти. Всего таких приговоров, начиная с 22 года, было вынесено 8 тысяч. В масштабах всей российской преступности это на самом деле очень маленькие, небольшие реально цифры, но здесь надо понимать, что есть некоторая проблема с этим. Потому что вы знаете, что с 23-го примерно года и все по нарастающей, ситуация с российским правосудием, она полностью деформирована, и правосудия практически не осталось. Люди, которые находятся под следствием по обвинению в большинстве уголовных статей, за исключением там какого-нибудь экстремизма, а вот для убийц это пожалуйста, для насильников пожалуйста, могут заявить о том, что они большие патриоты, записаться на войну, подписать контракт с Минобороной и уйти, не дожидаясь приговора, воевать. Таким образом, те 8 тысяч приговоров, которые все-таки были вынесены, это, очевидно, лишь небольшая часть всего этого процесса по отмене правосудия с одновременным ростом преступности. Мы не можем, понимаете, вот если у следователя где-то в папках, там в сейфах лежат данные уголовных дел на других участников войны, которые приговоры не дождались и вернулись на фронт, мы про эти дела в сейфах ничего не знаем, они не публикуются. Дальше на это накладывается история про то, мы несколько раз про это вспоминали. В конце прошлого, 25-го года, было очень показательное исследование Левада-центра, в котором было сказано, что 39% опрошенных россиян ожидают, что преступники вернутся с фронта и продолжат заниматься преступлениями. Они боятся того, что ветераны войны вернутся к так называемой мирной жизни. И вот если мы совместим эти несколько факторов, 8 тысяч уже вступивших в законную силу, в так называемую законную силу приговоров, страшные преступления, которые описаны в нашей этой панельке, все тяжкие преступления, которые можно себе придумать, там вплоть до каннибализма, все они были совершены за последние годы в России участниками войны, ожидания людей о том, что дальше будет только хуже, и совершенно неясный, скрытая часть вот этого айсберга преступного, да, когда мы просто не видим статистику, потому что она засекречена, и люди избегают приговоров, то мне кажется, что это одна из самых больших важных тем о влиянии войны на российское общество. Проект наш будет обновляться. Если вы хотите более подробно узнать, как мы считали и как мы работали с этим проектом и какие кейсы мы там находили, посмотрите, у нас на канале вышло отдельное видео про этот спецпроект. Если бы такой формат вообще имел бы смысл делать, можно было просто, вот, мне кажется, сидеть и круглосуточно рассказывать про преступления военных уже в отношении граждан внутри Российской Федерации. Да? Ну, просто это смотреть, во-первых, это и говорить невыносимо, во-вторых, смотреть это никто не будет. Ну, поэтому мы отдельные примеры, наиболее зловещие, рассматриваем время от времени, в том числе в ужасных новостях и на страницах «Новой газеты Европа». В Иркутске на прошлой неделе участник СВО взял в заложницы и убил подопечную шелтера за то, что там прятали его жену. Такая как бы непростая фабула, да, и совершенно зверская. Вернувшись с фронта, военный несколько часов удерживал в заложниках, а затем убил женщину, которая находилась в шелтере благотворительного фонда «Оберег». Об этом сообщает издание «Люди Байкала» со ссылкой на руководителя фонда Александра Соболева. Соболев рассказал, что военный несколько месяцев терроризировал свою жену с 7-летним сыном, устраивал издевательства с полосованием ножом, пинками и унижениями. Фонд неоднократно обращался в полицию, но мужчина оставался на свободе. После того, как женщину забрали из дома и поместили в шелтер, участник СВО, так называемого, взял в заложницы другого человека, который в этом шелтере находился, до которого он смог добраться. Подставив нож, этот стата, он отвел на свою квартиру совсем другую жительницу шелтера «Оберег», взял ее в заложники на остановке около магазина. На ее месте могла быть любая, кто не приглянулся насильнику. Приехало больше 50 сотрудников полиции, спецслужб и так далее, вели переговоры через дверь. Глубоко поздно ночью он вышел сам, задушив заложницу, ни в чем не виновную женщину, маму двух девочек. Это все рассказ волонтера из этого шелтера «Оберег». Руководитель фонда не назвал имен жертвы и военного, но указал, что участник войны с Украиной уже уходил из воинской части в Ростове и совершенно игнорирует все претензии полиции вот до этого момента, пока он не совершил убийство. Он каждый день избивал и был уверен, что ему ничего не будет, кроме того, что его отправят обратно на фронт. Ну, очень-очень показательно. Местное издание «Ир-Сити» подтверждает со ссылкой на источники в правоохранительных, так называемых, органах, что действительно факт задержания мужчины по подозрению в убийстве есть. При этом, ну, никаких официальных заявлений на странице полиции или Следственного комитета в области нету по этому поводу, потому что, понятно, случай тяжеленький, люди будут волноваться по поводу, понимаете, безопасности всех остальных жителей Иркутской области с учетом возвращающихся вот таких с фронта таких персонажей, которые уверены в своей безнаказанности. Да, лучше это все дело, конечно, замять и желательно судить его тайно в каком-нибудь военном суде, а может быть, он еще потом решит, что он еще раз может искупить свою вину кровью. Каждый раз вот эту фразу говорю, этот штамм, да, по поводу искупления вины кровью, и поражаюсь как бы цинизму самой этой конструкции. Ну, я, естественно, к этому, ну, как бы закавычиваю мысленно эту фразу, да, но получается, что ты как бы чужой кровью свою вину искупаешь. Ты кого-нибудь убиваешь, чтобы кого-нибудь еще потом убить в другой стране. И у тебя такой цикл получается. Еще одна сторона войны и ее влияние на общество — это такая специфическая форма коррупции, которая позволяет людям уклониться от воинской повинности в Российской Федерации. До 9,5 лет колонии получили сотрудницы военно-врачебной комиссии в Калужской области по делу о 38 взятках от призывников. Калужский районный суд вынес обвинительные приговоры сотруднице военно-врачебной комиссии Наталье Голубенко, врачу Анне Усковой и бухгалтеру Раисе Каштановой. Всех обвиняют в том, что они вот в интересах призывников вписывали им какие-то несуществующие якобы диагнозы, позволяющие этим призывникам не оказаться в российской армии. Много там эпизодов. По версии обвинения, с 20 по 23 год они получали взятки за освобождение призывников от срочной службы в армии. Тут такая, понимаете, ситуация по меньшей мере двусмысленная, потому что, с одной стороны, конечно, продавать поддельные документы — это как будто бы, ну, просто прямая коррупционная, естественно, схема. В любой стороне мира это более-менее наказывается. Понятно, что ничего хорошего вот в самой подделке документов за деньги, ради коммерческого интереса нет. Теперь представим себе другую ситуацию, точнее, другую интерпретацию того, что мы сейчас только что обсудили. Представим себе, что вот эти Голубенко, Ускова и Каштанова, что они такие, ну, как бы настоящие патриоты России, я бы сказал, ну, предположим, да, которые понимают, что в нынешних условиях в российской армии служить по-хорошему никому не надо. И они фактически спасают людей от службы в армии, ставят им, ну, не знаю, либо какие-то очень там либеральные, либо липовые диагнозы, и говорят, эти все люди негодные. И дальше, чтобы как-то с ними, ну, не знаю, расправиться, чтобы показать, что такие практики нужно запретить, и что нужно всех записывать в годных для воинской службы, государство считает, объявляет их коррупционерами, обвиняет в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Я, конечно, в такую романтическую версию про патриотизм и бессеребренничество этих людей не очень верю, но в целом это один из тот случаев, да, когда... ну, масштаб, не знаю, реальных каких-то преступлений, связанных с российской армией, настолько высокий, что, по-моему, мошенничество в корыстных интересах выглядит прям очевидно меньшим злом. Понимаете, если бы все врачи выписали бы всем российским новобранцам справки даже за деньги, что они негодные, это было бы хорошо. Ну, в смысле, ну, правда, это было бы видно, да, что, в смысле, тогда получается, что как бы обман бы вскрылся, но вообще-то это очень хорошо. Вот такие вещи, мне кажется, надо... как раз моральным философом изучать, как, возможно, даже жадность людей, а вовсе не их человеколюбие, спасает, возможно, чьи-то жизни. Тут хочется сказать, конечно, свободу Голубенко, Усковой и Каштановой, и давайте, как бы, чем меньше людей окажется в российской армии в тот момент, когда на Россию никто не нападает, а Россия, наоборот, нападает на соседей, тем точно будет лучше. Еще одна моя любимая новость на этой неделе связана с деятельностью депутата Пискарева. Вообще, постепенно у меня раньше был любимый депутат Луговой, который как бы стал депутатом, потому что отравил Литвиненко в Лондоне полонием. Да? Как бы, представьте себе, какая карьера. Вот вы что сделали в свои годы для такого как бы кровавого хип-хопа? А вот вот, значит, Луговой, он стал депутатом и таким известным спикером пропаганды, потому что он людей травил. Классная карьера. Василий Пискарев вот сейчас временно в моих глазах вырвался вперед. Он один из самых, как бы сказать-то, альтернативно одаренных депутатов Госдумы, даже на фоне всех остальных, всей остальной серой депутатской массы, он как-то выделяется. Я вот в социальных сетях написал, почему-то мне пришло в голову такая метафора, что интеллект Пискарева сравним с интеллектом умнейших из котов. Ну, то есть, в смысле, он там, не знаю, спать может, чесаться, мяукать, как бы. Вот все сказали, что нельзя так говорить. Я десятки комментариев получил о том, что это очень обижает котов, и нельзя Пискарева с котами, с их интеллектуальными способностями сравнивать. Значит, почему я такой, такой антипискаревец по натуре? Ну, потому что, в общем, Пискарев — это бывший сотрудник, заместитель Александра Бастрыкина, того самого, который с лупой рассматривал ноутбук и делал много всяких других интересных и странных вещей, и когда-то вывозил журналиста «Новой газеты» в лес на разборку. Вот и Пискарев там где-то тоже на подтанцовках находился в том же Следственном комитете. Вот. И этот человек как бы очень простой, хотя он и генерал-полковник юстиции, мысли у него чрезвычайно такие, ну, как бы прямые, без, понимаете, лишних каких-то отклонений. И он все время про вот нас вспоминает. Сейчас давайте сначала про то, что внутри России Пискарев предлагает, а потом про всякие кары для этих релокантов, политических эмигрантов. Вот, в Госдуму на этой неделе внесен группой сенаторов и депутатов под руководством верного Василия Пискарева внесен совершенно гениальный законопроект. Тут даже удивительно, я даже когда начал читать этот законопроект, мне показалось, что удивительная либерализация, потому что Пискарев, вы будете смеяться, но он не предлагает в этом законопроекте никого сажать. Это очень странно. То есть обычно он начинает неделю с того, что кто-нибудь должен сидеть, ну, потому что он бывший как бы следователь. Ну, все должны сидеть, разумеется. Вот. А в данном случае Пискарев с коллегами вносит изменения в закон об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. И там Пискарев предлагает карать за... Точнее, карать, но такие мягенькие репрессии. На самом деле новый слой репрессии возникает. Пискарев предлагает все это делать для борьбы с уклонением от обязанностей по защите Отечества, во-первых, и, во-вторых, за искажение исторической правды. Вот, то есть, если вы искажаете историческую правду или не совсем с большим энтузиазмом записываетесь в защитники Отечества, то вас прям сразу сажать не будут, по версии Пискарева. Спасибо ему за это. А вас только на профилактический учет, как неблагонадежного, поставят. И это, конечно, классная идея, потому что они же понимают, что они всех не пересажают, то есть они много кого пересажают, но не всех, а все остальные должны бояться. И поэтому, поскольку они всех пересажать не могут, они будут людей ставить на профилактический учет, и это будет еще один такой... как бы легкий для властей способ ввести какие-то репрессии. Значит, как я понимаю, если вы считаете, что гражданин имеет право не служить в армии, например, во время войны, если вы где-то об этом сказали публично или написали, или там какой-нибудь смешной мем про российскую армию в любом контексте опубликовали, в принципе, это уже повод для беседы и для постановки вас на профилактический учет. А дальше, понятно, если вы будете себя плохо вести, ну, там статья тоже за дискредитацию всегда найдется, и вам, и вашему окружению, всем вообще вокруг в интернете должно быть по этому поводу страшно. И, конечно, совершенно гениальная концепция за то, что пресекать нужно также искажение исторической правды. Под эту формулировку, кажется, вообще все, что угодно подходит. Вот мне кажется, что, допустим, говорят, что сейчас в учебнике истории, по новейшей истории для старшеклассников, прямо сейчас экстренно вносится глава, параграф про важность исторической встречи Путина и Трампа на Аляске. И если вы как бы не до конца уверены, что это была очень важная историческая встреча, то можно вас и на учет поставить. Очень крутой закон, прям они прям реально талантливые люди, понимаете, они вот просто, им надо придумать какой-то инструмент, который они сами могут переварить, и, ну, камер-то тюремных на всех и колоний просто не напасешься, поэтому все будут поставлены на учет. Ну вот, а там уже дальше будем разбираться, кто самый злостный нарушитель искажения, кто главный исказитель исторической правды. Очень крутой законопроект, будем с нетерпением ждать его принятия во втором и третьем чтении поскорее, потому что, конечно, такие уважаемые люди, как Пискарев, они так просто зря законопроект не вносят. И вторая государственная инициатива Пискарева она связана с тем, что он пообещал что всем, кто какие-то контакты с ПАСЕ имеет, с Парламентской ассамблеей Совета Европы, им всем грозит уголовная ответственность, понимаете? Это очень крутой тоже, как бы, на самом деле, крутая концепция. То есть вы, например, ну, не знаю, письмо написали в ПАСЕ. А ПАСЕ — это орган Совета Европы. Туда входят в том числе дружественные России страны. Турция, например. Ну, она точно не недружественная, хоть она страна НАТО. Самолеты туда летают. И вот вы имеете какие-то контакты с ПАСЕ, которые представляют 46 стран. Вот, и вас за это берут, и Пискарев начинает тащить в тюрьму. Это крутая штука, потому что, ну, даже никакого обоснования не предъявлено. То есть ПАСЕ — не нежелательная организация, не экстремистское сообщество, не террористическое сообщество. Просто Пискареву хочется, чтобы все, кто контактировал с ПАСЕ, все сидели. И риторический вопрос, конечно, связан с тем, будет ли это распространяться на Петра Толстого, который еще в январе 22 года заседал в ПАСЕ. Ну, видимо, закон у нас либеральный, идеи Пискарева тоже либеральные, обратной силы не имеет. Это будет распространяться только на нас с вами, а на всех тех, кто раньше там в ПАСЕ сидел, это распространяться не будет. Понятно, что Пискарев в данном случае реагировал по поводу на то, что в Страсбурге собралась первая платформа российских демократических сил. Эти события вызывают довольно высокий интерес для такого, казалось бы, ну, как бы маленького повода, потому что действительно у парламентской ассамблеи нет особых полномочий, как бы это не правительство, это не парламент, какой-то большой национальный демократический процесс там в какой-то стране, которая там, не знаю, визы может выдавать или еще что-нибудь такое делать, как национальное правительство, вот ПАСЕ всего этого не делает. Но действительно люди с интересом наблюдают, много критики раздается к персональному составу этой платформы. Мы про это что-то говорили уже, наверное, я еще раз как-то сильно вдаваться в детали не буду. Я думаю, что если коротко, да, давайте сделаем так, короткая версия моя по поводу ПАСЕ заключается в том, что хорошо, что появился какой-то институт, который на таких околопарламентских принципах все-таки кого-то представляет. Там есть разные люди с немножко с разными убеждениями, они все за то, чтобы мир наступил, спасибо им за это. Хорошо, что все-таки есть какой-то институт, который показывает, что Россия к Путину не сводится. И мигранты не сводятся к Путину, и жители самой России не сводятся к Путину. Вот это прям неплохо. Если вы хотите какую-нибудь более подробную дискуссию про ПАСЕ с моим участием в ужасных новостях, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, мы пока ждем, не знаю, каких-то первых попыток совместно поработать этим 15 людям, которые вошли в платформу. Мы все это отслеживаем, и вот 26 января как раз в Страсбурге был, когда платформа оглашалась. Там было довольно любопытно, но не настолько любопытно, чтобы прям делать из этого ужасные новости. Еще о репрессиях. История, которая завирусилась и, конечно, показывает какую-то невероятную дикость. Двух москвичей судят за поцелуй во время игры в бутылочку. Молодых людей сняли на видео, когда ролик попал в сеть, за ним пришла полиция. Незнакомые до этого момента молодые совсем ребята поцеловались 1 сентября 2025 года, когда играли в бутылочку во время фестиваля «Хиппятник» в парке Царицына. Об этом рассказывается в материале наших коллег из издания «Новая вкладка». По словам молодых людей, они чувствовали себя в безопасности, так как находились в кругу единомышленников. Кто-то снял их на видео. Дальше это все попало в канал такого фашистствующего персонажа из так называемого мужского государства Позднякова. Видео разошлось по гомофобным каналам и пабликам. На него обратили внимание патриотические, в кавычках, настроенные общественники. Еще в осенью к Андрею пришли силовики. На него и Марка составили протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей. Молодым людям назначили штраф в 100 тысяч рублей. Ну, как бы 100 тысяч рублей штраф за поцелуй, который, в общем, даже не предназначался для каких-то посторонних взгляд. Была какая-то компания, кто-то снял на видео. Это как бы некоторая такая, ну, серьезно, новая реальность, в которую Россия проваливается. Фактически гомофобы при поддержке государства могут творить с людьми все, что захотят. Потому что прекрасный сценарий здесь дальше — это, конечно, шантаж. Мы что-то такое про тебя знаем, мы сейчас тебя запишем на видео, а может быть, у нас уже есть видео, как ты с кем-то целовался, а тебя штрафуют, тебя опозорят, Позняков будет за тобой бегать, отчислят из университета, уволят с работы, карьера твоя на этом закончится, поэтому, ну, не знаю, что там, плати нам выкуп или сотрудничай с нами. Вот примерно так работает эта дискриминация, так работают эти, ну, по сути, фашистские практики. В общем, серьезный вопрос, конечно, как быстро мы в это провалились, потому что, ну, там еще даже 5 лет назад, ну что, ну поцеловались, кто-то с кем-то поцеловался, да, там на какой-то вечеринке, на каком-то фестивале. Гомофобы могли просто, ну вот, бегать кругами и орать, как им это и не нравится. Дальше они с этим особо ничего не могли сделать. Ну, то есть они могли там, не знаю, физически напасть на человека, который им не нравится. Ну, вроде бы полиция должна была такого человека защищать. Бывали исключения, да, но государство не было прямо на стороне фашистских практик. А теперь мы здесь. Но если вам кажется, что вы как бы точно гетеро, и ваш вот этот, так сказать, ваши цис-принципы очень сильны, и вам ничего в этом смысле не грозит, посмотрите на следующую историю, которая как бы в пару идет сюда, тоже как бы про какие-то нелепые, дурацкие, страшные репрессии в России. Осторожно, новости пишут, что в начале января Ленинский районный суд рассмотрел дело в отношении 54-летнего уроженца Ачинска Олега В. Так и все очень засекречено. По версии следствия, Олег В., находясь в гостях у знакомого, вышел из душа по пояс голый. Вот вы сейчас неправильно поняли, его не за ЛГБТ-пропаганду преследуют. И тем самым Олег В., выйдя из душа по пояс голый, продемонстрировал, это уже судебное постановление, свою татуировку на правом плече с изображением нацистской символики, а именно свастику имперского орла и погон военнослужащего нацистской Германии. Олега обвинили по статье о демонстрации экстремистской символики. В материалах дела сказано, что в заявлении в полицию на мужчину написал его же знакомый. Обвиняемый признал вину, его арестовали на 10 суток. Короче, думайте, к кому вы идете в душ, что у вас за татуировки, что за татуировки у ваших соседей. На пляже тоже все, всякие опасности могут подстерегать. Ну, конечно, не знаю, я, конечно, с некоторым сомнением отношусь к людям, которые делают нацистскую символику, да, и наносят тем более ее на свое тело, но кажется, что это не повод задерживать их в душе. Вот такой вот уж либерализм. Самые, конечно, в зоне риска, мне кажется, это представители экстремистского движения АУЕ, вот, которые часто наносят всякие символы на свои тела и тоже, наверное, иногда ходят в душ. Очень тревожно. Еще серьезная история про репрессии. Есть давно существующий благотворительный фонд «Дом с маяком», который, в частности, делает и представляет Лида Маниава, известная благотворительница, волонтерка. На этой неделе стало известно, что против нее составили протокол административный про так называемую дискредитацию армии. Ну, сама Маниава заявляет, что в работе «Дома с маяком» ничего не меняется. Этот фонд помогает тяжело больным детям. Организация была основана в 2018 году. После 2022 года фонд, в частности, помогал беженцам из Украины, которые оказались на территории Российской Федерации. Отдельный фонд помощи беженцам был создан в 2022 году и приостановил работу из-за давления властей в 2025. Серьезная история, потому что, ну, вообще, если чем-то мы могли в России там до войны гордиться, так это относительно развитый по меркам всего остального довольно, ну, такого, как социологи говорят, атомизированного общества, довольно развитой частной благотворительностью. Очень многие вещи люди научились делать сами, не спрашивая разрешения государства. И абсолютно в любом учебнике по политологии, по тоталитарным, авторитарным обществам, по диктатурам написано, что для государства люди, которые что-то хотят делать сами, это всегда проблема. Нужны люди послушные, которые всегда исполняют приказы, которые ждут разрешения, которые сами не способны к самоорганизации. И поэтому благотворительность, особенно независящая от государства, она тоже находится в зоне риска. Многие благотворительные фонды уже закрылись, а сейчас все идет к тому, что «Дому с маяком» тоже, ну, по меньшей мере, тяжелее будет помогать тяжело больным детям. Государство, когда оно выбирает между интересами этих детей и своим собственным чувством самосохранения, мол, никому ничего нельзя делать без нашего разрешения, даже если это не очень рационально, даже если никакой угрозы нету, все равно государство хочет сделать так, чтобы все было абсолютно подконтрольно ему и его бюрократии. И поэтому благотворители прям очень сильно находятся сейчас в России в зоне риска, те, которые еще рискуют продолжать свою деятельность, как Лида Маниава. Леонида Волкова не будут лишать вида на жительство в Литве. Об этом сообщил министр внутренних дел, профильный, то есть министр, который вот этим вопросом занимался, представляющим Литовскую республику. По словам министра, не были выявлены обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о том, что Леонид Волков поддерживал бы режим Путина или его агрессию против Украины, и что он представляет безопасность национальным, угрозу национальным безопасностям Литвы, поэтому политик сможет остаться жить в Литве. Вот. Это прям хорошая новость. Вы, ну, если смотрели, да, как бы в частности за фрагментами ужасных новостей, которые были этому посвящены, я тоже, в принципе, вот как раз к такому решению призывал. Волков может быть там приятным или неприятным человеком, кому-то нравится или никому не нравится. Очевидно, что Литве он не угрожает, очевидно, что он не настроен, что он не поддерживает агрессивную войну. И даже если у него есть какие-то проблемы с контролем своих эмоций в переписке или там на публике, это не повод лишать его вида на жительство. Хороший очень пример. Мне кажется, что, знаете, вот если, может быть, самое интересное, что происходит с такими политизированными иммигрантами в последние годы, это такая вообще как бы мысль о том, что государство может быть иначе устроено, чем то, как оно работает в Российской Федерации. Потому что, конечно, после того, как премьер-министр Литвы заявил о том, что Волков какой-то вот подозрительные вещи написал в переписке с пресс-секретарем РДК, и что надо как-то его проверить и, может быть, лишить его вида на жительство. Конечно, все, кто жил в России, сделал вывод, что это сигнал, что сейчас Волкова точно всего лишат, что вот просто вот он по миру пойдет, и что будут сейчас запущены страшные кары, и чуть ли не в России его депортируют. Но, понимаете, как бы, если все-таки у вас есть процедуры, помимо мнения даже очень высокопоставленных чиновников, политиков, то вы должны действовать в соответствии с процедурами. Это значит, что у вас есть разделение властей, у вас есть отдельная миграционная служба, отдельно мнение премьер-министра, отдельно мнение других политиков, у вас есть суды. И, короче говоря, сделать это просто так, как это принято было в России, там какой-нибудь там начальник что-то говорит, а все исполняют, ну, просто это так не работает. Кстати, может быть, самая интересная вещь, связанная с ПАСЕ, если уж про него еще раз вспоминать, это то, что все-таки при том, что это маленькая делегация, сформированная вынужденно, ну, как бы объективно не самым демократическим путем, вообще не демократическим, ПАСЕ фактически пригласил 15 человек с ними позаседать, тем не менее, да, все равно это некая модель, похожая на парламентский процесс. То есть люди с разными взглядами работают, общаются вместе, пытаются принять какие-то консенсусные совместные решения, и довольно трудно сказать, что там есть какой-то прям один лидер, который принимает решения за всех остальных. Вот это то, как сложные политические процессы устоявшиеся работают. Там один человек, как правило, ничего не решает, даже если это очень важный человек. Вот. И вы, на самом деле, довольно тяжело управлять современным обществом, если вы пытаетесь все решения принимать самостоятельно, и ваша власть ничем не ограничена. Что мы видим на примере и Российской Федерации, и, например, Республики Беларусь. Новость, вот, которая как бы годится, ну, на репрессии, годится на кринж, вообще довольно страшная история, в общем, просто про бессмысленное насилие. Пропагандистское издание «База» с хорошими контактами в полиции сообщает, цитирую, что башкирский учитель труда связал и избил школьника ремнем за карикатуру на учителя, связанного с Чебурашкой. Вот, я сначала подумал, когда прочитал заголовок, что, может быть, это как-то недостаточным патриотизмом связано. А на самом деле дело было так. В Уфимском лицее номер 161 учитель отхлестал семиклассника ремнем. Свидетели утверждают, что педагога достали выходки ученика. Мальчик мешал вести занятия, матерился на уроке и нарисовал на компьютере оскорбительную карикатуру на учителя в образе Чебурашки. Башкирская прокуратура начала проверку по факту распространения роликов с непедагогическими методами воспитания. Нифига себе, я думал, что тут надо проводить проверку на предмет превышения должностных полномочий и нанесения побоев. Оказывается, это непедагогические методы воспитания, вся проблема с видео. Ну, вот мы какое-то время назад вспоминали про учителей труда, которые теперь будут вести основы защиты чего-то там, значит, с участием беспилотников. Много было отзывов на эту тему. Никого не оставляют ОБЖшники, учителя труда равнодушными. Много было отзывов под предыдущими ужасными новостями о том, что у вас лично учителя труда и ОБЖ были хорошими, веселыми людьми. Но, видите, не всем так повезло. Но коллеги вот нашли исходник Чебурашки, и задаются релевантным вопросом, почему учитель труда в лицее номер 161 в Уфе решил, что это карикатура на него. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете ответ, если вы разгадали душу российского трудовика. Новость на стыке кринжа и репрессий, как бы по содержанию и по форме это больше кринж, а вообще по сути, ну, по последствиям, конечно, репрессии. Наш постоянный участник ужасных новостей, наш любимый ньюсмейкер, вот у него явно лучшее здоровье, чем у Кадырова сейчас, он как-то больше на кринж давит. Патриарх Кирилл, короче говоря, выступая на заседании Совета Федерации, заявил, правильно было бы, чтобы осуществление абортов стало невозможным по решению только матери без согласия отца ребенка в случае зарегистрированного брака. По словам патриарха Кирилла, женщина может решиться на аборт, цитирую, в состоянии аффекта, а муж должен иметь возможность остановить ее, сказав «нет, слушай, вытянем, деньги-то заработаем, не надо, что ты».
Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка, в случае, конечно, зарегистрированного брака.
Здесь весь, вот понимаете, список таких как бы социальных диагнозов продемонстрирован господином Гундяевым, наверное, так он, раз господином, значит, Гундяевым, ну не товарищем же, хотя как знать. Вот, продемонстрирован. Во-первых, смотрите, человек, который, по идее, дает обет безбрачия, он больше всех, во-первых, понимает про семейную психологию, во-вторых, про женскую психологию, в-третьих, про деторождение. То есть люди, которые, вот по идее, никакого отношения не имеют к семье и браку, ну просто в результате жизненного опыта. Хотя были сообщения про то, что у Владимира Гундяева есть в течение многих десятилетий, он живет там в неком союзе гражданском с некой женщиной немолодой, которая его повсюду сопровождает. Официально она троюродная сестра патриарха. Вот. Но, короче, вообще-то получается, что у нас... Кто у нас хороший семьянин среди российских элит? Монах Гундяев. Вот. То есть, как бы, есть... Вот. То есть тут тоже такое девиантное поведение есть. То есть ты официально в безбрачии, но вообще ты живешь в браке. Брак очень традиционный, очень долго держится. Ты большой молодец, возможно, даже не изменяешь в браке. Но, правда, это как бы немножко не соответствует твоему статусу монашества, да. Вот, значит, дальше. Во-вторых, второй диагноз здесь тоже социальный, который можно заметить. Это, конечно, идея о том, что женщина, находящаяся в браке, она уж точно не является самостоятельным субъектом. Тело ее, как бы, да, рожать ей, но вот решать самостоятельно женщина не должна, потому что у нее есть муж, который должен о ней позаботиться и за нее все решить. Ну, то есть это абсолютно такая у нас, как бы, 19 век продолжается, понимаете? Вторая четверть 21 века и конец 19-го — это примерно одно и то же. Викторианские законы возвращаем. Муж — глава семьи, и он решает за женщину, как ей жить, как ей, там, не знаю, одеваться, надо ли ей рожать детей, ну и дальше по списку. Это очень такая симптоматичная вещь, направленная на деэмансипацию. Да, как бы женщина, ну, если сократить, то вывод такой: женщина не вполне человек, вот с мужем они еще что-то из себя вместе представляют. Третья часть этой истории, конечно, в том, что если брак не зарегистрированный, тогда у патриарха Кирилла пока нет ответа, как же в этой ситуации поступить. Конечно, в идеале можно было бы просто случайных каких-нибудь мужиков отправлять к, значит, женщине, которая сомневается насчет аборта, чтобы они там как-то расчесывали бороду и капали бы ей на мозги о том, что она должна сделать правильный выбор. Но непонятно, как этот жребий должен работать, понимаете? То есть в случае незарегистрированного... Получается, что как бы Гундяев пропагандирует тем самым незарегистрированный брак, на самом деле. То есть если ты не в зарегистрированном браке, то тебе как распоряжаться своим телом мужики рассказывать не могут. А вот если уж брак зарегистрированный, тогда будь любезна, только с согласия мужа. Ну и, наконец, финальный. Вообще все мизогины и вообще как бы вся эта история, она всегда такая вот, меня в этом смысле даже она повторяет своей как бы навязчивой однообразностью, потому что всегда аргументы, столетиями аргументы одни и те же. Здесь патриарх Кирилл еще, конечно, использует тезис про то, что, я не процитировал это, но как бы вот женщина находится в таком переменчивом эмоциональном состоянии, не способна мыслить рационально, рассуждает Гундяев, и вот поскольку она такая уязвимая, то человек с более крепкой психикой должен ее поддержать. То есть еще и история про то, что женщина без мужчины-то особенно и думать не может, потому что вот у нее там гормоны играют, и вот такая чисто женская история происходит. Все собрал. Вот это просто такой патриарх бинго, мизогина. Продолжая эту важную тему, в Госдуме прошел специальный патриотический круглый стол. Ну, там, во-первых, видимо, все столы круглые, во-вторых, все патриотические. То есть тут как бы вариантов-то нету. Посвященный он был проблемам вот традиционных ценностей в этом, этот самый круглый стол. Выступал там, в частности, некий Максим Бобков, эксперт Совета отцов при детском омбудсмене Москвы, член православного родительского комитета, а еще он в КВН играл. Вообще офигенно тоже. То есть вот, вот карьера у человека, понимаете, начинаешь ты в КВН, а заканчиваешь в православном родительском комитете, и ничего не меняется. Что сказал Бобков? Семьеведение должны преподавать только те, кто чувствует это сердцем.
Очень важно, чтобы доносили те люди, которые действительно в этом не только как бы прочитали и выучили наизусть, но чувствуют это сердцем.
Сам Бобков может преподавать семьеведение, потому что он чувствует это сердцем. Отец для семьи развивает мысль свою, Бобков. Это как Иисус для христианства.
Отец для семьи – это как Иисус для христианства.
А разведенные женщины, это главный его такой тезис, не должны преподавать предмет семьеведения. Это все вот как бы Бобков очень с большим, видимо, патриотическим пафосом прямо в Госдуме рассказывал. Объяснение такое. Разведенные женщины где-то внутри не очень любят мужчин и не уважают отцов своих детей. То есть сердцем не чувствуют природу семьеведения. Вот. При этом, ну, заметьте, тут такой парадокс, как бы сам Бобков в разводе, то есть он такая как бы, используя такой понижающий язык, мне кажется, в отношении Бобкова нормально так сказать, что он брошенка, да? Ну, судя по тому, что как он обижен на весь мир. Вот, значит, и сам Бобков может преподавать семьеведение, а вот его жена, например, хотя они оба в разводе, нет, потому что она сердцем не чувствует семью. У нас в России по-прежнему большая часть семей, так называемые, неполные семьи. Вот, социологи еще лет там 15 назад начали писать, с тех пор особо ничего не изменилось, по крайней мере, в какую-то традиционалистскую сторону, что нормальная семья в России — это мама, воспитывающая детей при поддержке бабушки, и что-то такое невнятное, вращающееся вокруг них на дальней орбите. Возможно, поскольку все это нестабильно, то там несколько таких вращающихся каких-то мужчин, родственников, мужей существует. Короче, никому нельзя вести семьеведение, кроме Бобкова. Вот. И я подумал еще, на самом деле, что вот патриарху Кириллу было бы очень круто вести семьеведение, потому что очевидно, что вот он и Бобков — это два человека, которые, пройдя через КВН и монашество, лучше всех знают, как устроена настоящая православная семья. На фоне всего происходящего в России, поскольку сейчас все продается и покупается на маркетплейсах, вот данные оператора онлайн-касс «Атолл» свидетельствуют, которые эти чеки агрегируют с маркетплейсов, свидетельствует о том, что спрос жителей России на магические атрибуты вырос на 50% в 2025, в прошлом году. Тут прекрасная номенклатура магических предметов. Наиболее востребованными магическими атрибутами стали обереги. Их доля продаж в выборке составила 36%. При этом спрос, вот представляю себе такую как бы Excel-табличку со статистикой магических предметов. Это же классно, это просто Хогвартс, это Гарри Поттер. При этом спрос на обереги вырос сразу в 2.5 раза. Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев. Неожиданный выбор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, что россияне делают с осиновыми кольями, которые начали приобретать в 4 раза чаще.
У тебя есть инструменты, чтобы из рукоятки швабры сделать кол?
Размер.
Интересно, нет ли магических табакерок, например, просто тоже как бы там номенклатура товаров такая, что как бы вот осиновый кол, потом серебряная пуля, потом табакерка. Вот, спрос на руны. Это что-то связано с этой, с Натальей, как же у нее теперь новая эта фамилия, ну, бывший Поклонск.
Чистые пруды, застенчивые ивы.
Спрос на руны вырос на 54%, на стеклянные шары на 101%, на кукол Вуду на 63%, на маятники для биолокации на 34%. Я не знаю, кстати, что это такое, но звучит очень внушительно, примерно как маяк возрождения в Battlefield 6. На черные свечи на 8%, на полынь в 2,6 раза. А вот, смотрите, спрос жителей России на карты Таро снизился на 5%. То есть Постепенно как бы надежды на Таро падают, возникают надежды на осиновые колья. В этом что-то есть. И стеклянные шары. В общем, мы учтем эту статистику, и в каком-нибудь праздничном выпуске ужасных новостей, может быть, вот на 4-летие новой газеты «Европа» в апреле обязательно будем использовать стеклянный шар. И если найдем, кому применить осиновый кол. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал. Мы вообще, понимаете, хотим, конечно, миллион на канале, но так такими темпами мы долго будем к этому идти. Ну, хотим золотую кнопку. Поднажмите, пожалуйста, там, не знаю, шепните на ухо какому-нибудь соседу, что он еще не подписался. Вот, и до встречи в следующую субботу.